Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио «Свобода». Актуальные темы российской жизни в опросах, проведенных нашими корреспондентами. Звучат голоса, записанные на улицах Омска, Костромы, Нижнего Новгорода, Саранска, Оренбурга и других городов. Что думают жители страны о реформе образования? Мало реформировать образование, надо систему менять полностью. Дело не в реформе, а в том, что они под реформой подразумевают ограбление России. Готовы ли россияне помочь беженцам из Чечни? Да, они же люди, они не виноваты. Смотря кому. Славянам да, а мусульманам нет. Я мальчикам старше 12 лет не стану помогать. Мне кажется, это враги. Кроме того, в программе «Отношение россиян к религии», проблема СПИДа, выпускной бал и другие темы. Комментарии социологов и психологов. Есть реформа, а есть игра в реформу. Эпидемия растет геометрически. В группе риска могут оказаться все, и оказались все. Православный сегодня в России, вообще говоря, означает просто русский. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Свободы». Подготовила и ведет передачу Вероника Боде. Первый раз в эфире 15 июля 2001 года.
В эфире программа «Общественное мнение. Граждане России», у микрофона «Радио Свобода». В последние недели наши корреспонденты проводили опросы на актуальные темы российской жизни. В этой программе вы услышите голоса, записанные на улицах Омска, Костромы, Нижнего Новгорода, Саранска, Оренбурга и других городов. Что думают жители страны о реформе образования?
Мало реформировать образование, нужно всю систему менять форму.
Дело не в реформе, а в том, что они под реформой подразумевают ограбление России.
Готовы ли россияне помочь беженцам из Чечни?
Нужно, они же люди, они не виноваты.
Смотри кому, славянам, да, а мусульманам нет.
Я даже мальчикам после 12 лет не стал помогать, мне кажется, это враги.
А также отношение россиян к религии, проблема СПИДа, выпускной бал и другие темы. Комментарии социологов и психологов.
Есть реформа, а есть игра в реформу.
Эпидемия растет геометрически. То есть в группе риска могут оказаться все. И оказались все.
Православный сегодня в России, вообще говоря, означает просто русский.
Программа «Общественное мнение» ежемесячно на волнах Радио «Свобода». У микрофона в Москве Вероника Баде. В эфире программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Автор и ведущая Вероника Баде. Уже не первый год в России идут разговоры о реформе образования. В программе реформы изменение учебных планов, введение 12-летнего обучения в школе и единого государственного экзамена взамен выпускных и вступительных в вузы. Министр образования России Владимир Филиппов уверен, что единый экзамен повысит доступность высшего образования для малообеспеченных жителей глубинки. Вместо того, чтобы тратить деньги на дорогу в Москву, они будут сдавать экзамены в родном городе и посылать результаты в разные вузы. В этом году уже прошел эксперимент по введению единого государственного экзамена в ряде регионов. Слышали ли вы о реформе образования в России? Спросили мы у прохожих на улицах Омска.
Да все так туманно, все неизвестно, что, как дальше будет. Сильно-то нам не рассказывают, не говорят, что, как. А если бы вот собрали, там, поговорили с нами, объяснили хотя бы суть всего вот этого. Пока такого не было.
Ну что, 12 лет учиться, что ли? Ну это я слышал. Ну я не знаю. Раньше 10 лет учились и не хуже были. Грамотные люди были. Если раньше было то, что можно было в любой институт поступить, если желал учиться, а сейчас ты не поступишь. Хороший престижный институт или техникум даже взять, там же деньги нужны.
Не очень-то мне нравится, что сейчас происходит. Я считаю, что у нас была нормальная такая система. Она мне в ПЛ не устраивала. Я сама получила высшее образование. А вот смогу я дать своему ребенку его или нет, неизвестно.
Раньше были учителя, те, которым можно было доверить, и те, которые болели за ученика. А вот в данный момент я столкнулся лично с этим делом и понял, что мой сын и также любые другие дети, которые учатся даже в престижных школах, никому не нужны.
Ну что, на 12-летнее обучение переходят? Я думаю, это зря. Им и так достаточно учебы, нагрузки.
про новую реформу не слышал. Ну, я думаю, желает лучшего. А у сына экспериментальный класс, но я доволен. И не хочу менять на какие-то спецшколы, там, обычные общеобразовательные классы. Специализации никакой практически там нету. Скажем, ребенок хочет больше познать математику, там, или физику. Ну, такого не дают.
Кое-какую информацию имею, меня все это до глубины души возмущает просто. Мои дети отучились, и я... Так не хочу больше с этим дело иметь. Как будто умных людей в России вообще нет. Никогда и не было. Меня возмущает и школьная система, и система профтехобразования, не говоря о том, что учиться детям дальше в системе высшего образования совершенно невозможно. Нормальным детям, а не с кошельками.
Вообще реформ нету, не вижу я. А в принципе, с другой стороны, все за деньги. Все за деньги. Хотя и проводят вроде экзамен, там, собеседование, интеллект ребенка проверяют. А потом такой вопрос. А где папа, где мама? Мама, да, хозяйка, папа тоже безработный. У вашего ребенка такие средние познания. А вот если сказал, да, мама Сбербанке кролевец, папа, значит, веретено там или еще какое-то. Тогда, ух, какие у него познания хорошие во всем.
Ну, слышала, но я ее пока не вижу, где она происходит. Если просто человек, он никогда не получит хорошее образование.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, осведомленность россиян о реформе образования невысока. Только треть опрошенных имеют о ней представление. 29% знают о реформе очень мало, и 37% вообще ничего об этом не слышали. К введению единого государственного экзамена большинство респондентов относятся скорее положительно, а вот к увеличению срока обучения в школе до 12 лет 63% россиян высказали отрицательное отношение. Чем это вызвано? Своими наблюдениями по этому поводу делится заведующий отделом качественных методов центра Алексей Левинсон.
Есть такая очень простая причина, что для юношей срок призыва не передвинут, или, по крайней мере, население считает, что он не передвинут. Соответственно, для них ровно вдвое сокращается возможность попасть в вуз и не идти в армию. Еще есть одна такая же, но менее жестко действующая причина, что, как вот говорили наши интервьюируемые, что девушки нынче рано созревают, и им негоже сидеть в школе, им пора замуж. Вот эти две причины являются такими прямыми, но есть нечто более общее, стоящее за ними. Это тенденция в нашем обществе, которая наметилась со времен перестройки, омоложение, так сказать, порога социальной зрелости. Люди стали самостоятельными экономически, социально, в гораздо более раннем возрасте. Возраст там 16, 17, 18, для очень многих означает момент открытия собственного дела, готовность самостоятельно работать, зарабатывать деньги любым способом. Оставаться в это время в школе, быть фундаментально не самостоятельным человеком, это противоречит тенденциям, которые в нашем обществе проступили сейчас.
Это был Алексей Левинсон. Какие предметы нужно преподавать в современной школе, а какие вы считаете лишними в школьной программе? На этот вопрос отвечают жители Оренбурга.
Я бы оставил физику и алгебру. А химию я брал бы, думаю, и геометрию, может быть. Химию считаю не очень хорошим предметом. Сильно сложно. И не для всех это надо. Психологию ввел бы, чтобы дети сразу понимали, как себя вести в будущем.
Добавил информатику, чтобы углубленно изучали мы этот предмет, потому что многие собираются поступать именно программистов.
Я бы хотел, чтобы остались только алгебра, русский и другие важные предметы. Но еще добавились французский. Красивый язык, мне очень нравится. В нашей школе он не изучается. Можно уже было сделать до 9 класса факультет. Экономический, там, биологический.
Труды можно убрать в старший класс, потому что очень много времени уходит, отвлекаешься от основных уроков.
Ну, на мой взгляд, лучше бы сделали профилирующие классы, то есть кто-то изучал гуманитарные предметы, а кто-то физмат. Не все вместе, это сложно, мы не выучим ничего, страдаем от этого.
Это ОБЖ нужно убрать, физкультуру можно. На это время только тратить, лучше какой-нибудь нужный предмет ввести.
Я думаю, стилистику надо ввести, риторику, лингвистику, в общем, философию, все-все-все вот эти вот гуманитарные науки.
Мое мнение, это вот труды 10-11 класс, это вообще маразм.
Я считаю, что нужны в наше время такие предметы, как литература и русский язык, потому что грамотные специалисты нужны.
Добавить в программу следует экономику, потому что сейчас такая ситуация в стране. И мне самый главный предмет английский. Язык.
Я считаю, что нужны, конечно, русские и иностранные языки сейчас, потому что они везде используются. А вот математика, это действительно все интегралы, это кошмар.
УПК побольше. Это учебно-производственный комбинат.
Я считаю, что обязательно нужно вводить в школе философию, потому что философия – это жизнь.
Наталья Гришаева, старший научный сотрудник Института социологии, член авторского коллектива книги под названием «Нужна ли школе реформа», считает, что изменения должны коснуться не только школьных программ или срока обучения.
Настоящая проблема заключается в том, чтобы гуманизировать жизнь внутри школы. К сожалению, над этой проблемой практически никто не работает. Если говорить о реформе образования, в чем она должна заключаться? Не в том, чтобы 11, 12 или 13 лет, а в том, чтобы ребенок чувствовал себя нормально внутри школы. То есть практически вот по нашим исследованиям этого нету. Дети очень недовольны. Даже в лучших школах они недовольны отношением учителей, выставлением отметок, дедовщиной внутри школы, воровством внутри школы. То есть все это процветает. И вот если реформа коснулась именно взаимоотношений ученик-ученик, ученик-учитель, учитель-родитель, вот это была бы настоящая реформа школы.
На вопрос, слышали ли вы о реформе образования в России, отвечают москвичи.
Ну, что-то слышал такое, в общем. Хотят экзамены отменить, мне кажется, все это неправильно.
Я абсолютно ничего не знаю об этом.
Вообще-то я слышала, вроде увеличивают школьное образование. Отношусь к этому отрицательно, потому что дети устают от школы, им, они уже перерастают в школу.
По-моему, очень невнятно. Не знают, как, куда править. 12 лет учиться – это не глупо.
Честно говоря, я считаю, что все изменения, которые произошли в последнее время, настолько несущественные. Мало реформировать образование, нужно систему менять корни.
Я вам с удовольствием ее ответил. Я ничего не знаю.
О 12 годах учебы и о том, что меняет русский язык. Зачем? Это же перепечатать все учебники и отменять приказ о военной службе. Это же столько денег, по-моему, лучше потратить их на Дальний Восток.
Да, об этой самой теме уже говорится очень давно в нашей стране, но никаких мер не принимается, только разговоры.
Я сам учусь в школе, я против того, чтобы было 12-летнее образование. Не хочу я долго учиться просто.
Да, слышал. То, что вводят 12-летнее обучение, и то, что сдвигают на один год призыв в армию. Например, выпускные экзамены из школы будут считаться как вступительный в институт.
Не, о реформе никакой не слышал. Но дело не в реформе, а в том, что они под реформой подразумевают ограбление России. Вот и все.
Реформа образования идет сейчас к тому, что она возвращается то, что было при социалистическом строе. Само образование было не хуже, чем за границей. И если вернется к тому, что было, то это неплохо.
Про 12-летку я слышала, да. Мне кажется, что это слишком долго. 10 лет вполне достаточно учиться, 12 ни к чему.
Слышал. В основном спорят между собой, какую программу принять. Не продуманно, а уже спорят.
Нет, я старая женщина, то есть ничего не слушаю.
Да, слышал. Что 12 лет будут учиться, религиозных какие-то будут школы открываться. Насторожно отношусь к этому. Это делается как-то очень быстро, не освещает это в прессе достаточным образом, чтобы это понять было, что это за реформа и куда она приведет.
О своем отношении к реформе образования рассказывает бывший первый заместитель министра образования России, профессор психологии, член-корреспондент Российской академии образования Александр Асмолов.
Есть реформа, а есть игра в реформу. Реформой заниматься предельно легко. Для этого достаточно выбросить несколько, не имеющих никакого отношения к сути дела, лозунгов и играться в эти лозунги, раскатывая их как мяч по футбольному полю образования России. Разбегается один лидер образования, бабах, 12-летнее обучение. Как здорово, реформатор. А когда есть система экстерната, ведь все равно 12 лет, 13 или 10. То же самое, единый экзамен. Ради чего? Какие формы и технологии контроля? Как? Это все потом. Мы реформаторы. Есть те, кто против, есть те, кто за. Страсти кипят. А это частность. Движение, безусловно, идет. Но сегодня это не совсем то движение, которое забросили в общественность. Более сложные процессы и более глубинная борьба в другом. Что такое образование? Глубинная опасность редукции образования к сфере услуг, а не к процессу порождения личности. Полное молчание во всех вопросах. Мы же старались именно говорить о таких программах, которые давали бы личностное развитие человека. Модернизация образования должна четко поставить задачи, ради чего, на что и как. И вот построение системы образования как вариативного образования, как расширение возможностей выбора для личности, ее самостояние, и выступает как то, ради чего развивается культура. И если мы хотим культуру гражданского общества, мы должны с самого начала четко сказать, мы строим образование как процесс персонализации, а не только социализации человека.
Проблему комментировал Александр Асмулов. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Диплому какого вуза вы больше доверяете, российского или зарубежного? Такой вопрос мы задали жителям Санкт-Петербурга.
Наверное, российского. Мне кажется, образование тут шире, что ли, не так узкоспециализировано. Мои друзья ездили, учились в Германии, в Англии, в Швеции. И они говорят, что у нас образование, оно как-то жестче, организованнее, заставляют учиться.
Не знаю, я за границей не училась, но я знаю, что за границей у меня знаком, подтверждают наши дипломы и работают. И они ценится.
Ну, скорее всего, зарубежно, но я сам учусь сейчас в политехническом институте. В принципе, вот я даже сам хотел бы, наверное, продолжить свое вот образование за рубежом. Дело в том, что тут просто тут, наверное, вопрос надо ставить, а какое образование? То есть, например, если у меня экономическое, там у нас традиции достаточно слабые, поэтому лучше, наверное, чтобы было какое-то признание зарубежное. А если вот говорить о техническом каком-то направлении, то вполне сойдут, наверное, и наши вузы.
Я не знаю, смотря какой вуз в разных странах свои вузы. Там же тоже есть простые, есть элитные вузы. Так какая разница? О качестве наших ученых, по-моему, на Западе сами говорят. То есть они сами приглашают наших ученых. Так почему вы думаете, что они здесь преподавать будут хуже, чем там?
Я российскому. Роднее. Для меня зарубежное, мне кажется, там дают узкоспециализированно. У нас как бы шире все дается.
Российского. Однозначно. Мне приходилось быть за рубежом. И, собственно, я слышала и сама знаю, что российское образование – это класс.
Я доверяю нашему вузу. Дипломы, которые выдадут нам зарубежные вузы, я считаю, не будут так котироваться при приеме на работу, как дипломы нашего.
Российское, потому что наше образование все-таки ценится во всем мире.
Больше зарубежного. У нас в России все покупается, все продается. Там покупаем образование, а здесь покупаем учителей, преподавателей и так далее.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян, 48% против 23%, склонны больше доверять диплому российского вуза. Вот чем объясняет такое соотношение мнений заведующий отделом качественных методов центра Алексей Левинсон.
Старшее поколение вообще ориентировано на такое вот понимание патриотизма. Вот просто все наше заведомо лучше всего ихнего. Часть молодых людей тоже движимы этими же соображениями, а для части это рациональное понимание ситуации, что далеко не везде приветствуется зарубежный диплом. То есть есть значительная часть рабочих мест, где он не требуется. Все же 33% людей моложе 25 лет говорят, что больше доверия внушает диплом зарубежного вуза. Ну, есть такое слово «глобализация». Может быть, это одно из проявлений этой глобализации или того, что чуть раньше называлось эффектом открытия железного занавеса. Есть дальше просто установка, симметричная тому, что вот у старых людей, которые думают, что все советское, все лучше. Ну, есть же мнение о том, что все заграничное лучше. Но это такие крайние значения. А в середине есть ощущение рынка, понимание, что есть некоторое количество рабочих мест, на которые с гораздо большей эффективностью можно претендовать, если у тебя есть диплом зарубежного вуза. Это, скажем, маркетинг, социология, психология. Если ты можешь сказать, что ты хотя бы год или два учился, стажировался где-то в других странах, это твои шансы на устройство в хорошей фирме, на хорошую зарплату повышает очень-очень сильно.
Это был социолог Алексей Левинсон. По мнению Александра Асмолова, высокое доверие жителей страны к российским вузам связано с тем, что многие из них ни в чем не уступают зарубежным.
Дипломы наиболее знаковых вузов в России также являются знаками в международном образовательном сообществе. И речь идет о тех вузах, где есть мощные научные школы, где есть школы Гельфанда, Колмогорова, где есть школа Выгодского, школа Меликинского, Бахтина, Лотмана. В чем мы выигрываем? Классические университетчики, простите мне такой термин, они мастера на все руки. Университет не готовит только физиков или только лириков. Он готовит людей системной культуры мышления – главная черта реформы образования должна быть следующая – редунданси, избыточность. Мы должны готовить не к сиюминутным запросам рынка, а людей, которые решали широкий веер задач в культуре. В конфликте между универсализацией и специализацией выигрываем мы. И эту традицию нам крайне важно не потерять.
Таково мнение Александра Асмолова. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Лето, пора школьных экзаменов, поступления в вузы и, конечно, выпускных вечеров. Помнят ли москвичи свой выпускной бал?
А как же? Конечно. Я как сегодня помню тонкий запах сирени, яркие тюльпаны. И помню лица моих наставников, моих прекрасных учителей.
Ну, оторвался я конкретно, сильно. Отмечали мы в гостинице «Интурист».
Да. Ой, ну, это очень давно было. Наши все вот, одноклассницы, во всяком случае, были в таких белых платьях, типа как свадебные. Хотя у меня память и контуженная, но вот это у меня осталось в памяти.
Очень хорошо помню. Танцевала я с учителем физики. У нас только-только был выпускной вечер. Мы в воскресенье собрались все, хотели отпраздновать, в лес пойти. И нам объявили в 12 часов, что началась война.
Помню. Это было 5 лет назад. И больше всего на нашем выпускном веселились наши родители. Для них это было просто полный отрыв.
Да, помню. Я был очень пьян. Школьное руководство закупило и шампанское, и черешни очень много. Получился страшный коктейль. Вечер закончился просто ужасно практически для всех, даже для учителей. А я нападал на девушек. Если девушка проходила мимо, я на нее набрасывался и сразу же целовал.
Нет, не помню. Я 7 классов заканчивала. Нет, у нас тогда не было вечеров. Это было в 53-м году.
Да, у меня был выпускной вечер в 88-м году, начало перестройки, и я это ощущал как освобождение от какого-то контроля над собой.
Помню свой класс, своих учителей, ощущение счастья, я кончила с медалью. Все было прекрасно.
Я помню свой выпускной вечер, например. Ну, там танцы различные и тайно пронесенное бухло через окна туалета и через подсобное помещение.
Я помню медленные танцы. Там, наверное, как вручали аттестат, когда все хлопали. Было очень празднично.
Сильное, яркое впечатление. Одно из ярких, когда вот рождение дочери, выпускной вечер, свадьба. Вот эти вещи запоминаются на всю жизнь.
Вы слушаете программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Общественное мнение. Граждане России у микрофона «Свободы». Актуальные темы российской жизни, в вопросах, проведенных нашими корреспондентами. Звучат голоса, записанные на улицах Омска, Костромы, Нижнего Новгорода, Саранска, Оренбурга и других городов. Проблему отношения россиян к религии комментирует социолог Борис Дубин. Российские православные – интересная часть населения. Большинство из тех, кто признает себя православным, за исключением 10-12%, в церкви почти не бывает. Название себя православным не противоречит тому, что человек не выносит этнических чужаков и выказывает высокий уровень доверия коммунистической партии и ее лидерам. Поэтому к ответам о том, что кто-то православный, надо относиться сдержанно и осторожно. У людей нет реального знания о том, что такое другие номинации внутри христианства. Православный сегодня в России, вообще говоря, означает просто русский. Другого содержательного смысла для понятия «русский» сегодня нет. Православные иерархи в глазах людей такие же представители власти, как мэры или президент. И отношение к ним такое же двойственное. Ими недовольны, и в то же время на них надеются. Общественное мнение. Граждане России у микрофона «Свободы». Подготовила и ведет передачу Вероника Бодде. Первый раз в эфире 15 июля 2001 года.
Вы слушаете программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Только по официальным данным, на территории России находится около 140 тысяч чеченских беженцев. Готовы ли вы помочь беженцам из Чечни? Такой вопрос задал наш корреспондент жителям Костромы.
Да, у меня много детской одежды осталось от детей. Я с удовольствием могла бы отдать эти вещи.
Ну, чем-нибудь, наверное, можно было бы. Все мы люди.
Не знаю, мне кажется, лучше бы организовать помощь семьям тех, кто погиб с нашей стороны, семьям русских.
Ну, конечно, чем-то. Можно было помочь. Вещами, может, какие-то есть. Может быть, там знакомых своих появлять для этого.
Любому человеку, который оказался вне дома, такому человеку нужно помогать, тем более дети.
Вы помогли бы чеченским беженцам?
А что есть, то я отдала бы.
Обязательно, материально бы помогли, чем могли. Я пенсию получаю 600 рублей. И то всегда помогаю. Нужно, они же люди, они не виноваты.
Не представляю даже, а чем я им помог. Смотря ведь кому. Вот кто убегает, да, конечно, может быть. Да кто же им поможет еще? Всем надо помогать.
Смотря кому. Если, допустим, женщина, там, ребенок, и, возможно, помогла, но мужчинам нет. Пускай на своей земле живут и защищают свою землю. Они ждут, когда наши ребята это сделают.
Милосердие у нас русские все отличаются. Поэтому всем беженцам, которые в Чечне, и я помогал ей, надо им помогать и создать условия. Беженцы чеченские – это те же самые русские, которые выехали сейчас из Чечни.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, сочувствие к беженцам и к мирному населению Чечни, пострадавшему от военных действий, испытывает около 90% россиян. Проблему комментирует Лев Гудков, заведующий отделом социально-политических исследований центра.
Спрашивать, сочувствуете ли вот страданиям мирного населения, это все равно, что спрашивать, добрый ли вы человек. Конечно, все скажут, сочувствуем. Но как только касается, готовы ли вы лично оказать там какую-то помощь непосредственно, эта готовность к солидарности, к сочувствию растворяется как дым. Конечно, больше всего сочувствую солдатам, подневольным, гибнущим, к российским федеральным солдатам. Но во вторую очередь это вот мирным жителям, которые попадают в мясорубку. Но подспудно, помимо этого, еще есть в общественном сознании идея, что чеченцев нельзя уж так обвинять, поскольку народ вынужден бороться за существование. И что эта война существовала и в прошлом веке, и в этом веке. Поэтому ну, это как бы как судьба или вечная вражда. Я бы не сказал, что весь комплекс вины, морали как-то осознается и переживается в России. В данном случае российское общественное мнение, оно еще в доморальной эпохе. И никакой группы, которая бы осознала это как моральную драму, такой группы нет. Напротив, наша интеллигенция в данном случае ведет себя, мягко говоря, недостойно. Потому что именно среди людей с высшим образованием, претендующих на то, чтобы быть культурной элитой, ненависть, неприязнь, агрессия по отношению к чеченцам выражен гораздо больше, чем в какой-либо другой группе. Основное ядро людей, считающих, что военные действия должны быть прекращены, и надо вступать в переговоры с Масхадовым. Это люди пожилые, с низкими доходами и с низким уровнем образования, которые вообще считают, что эта война мало кому нужна, и деньги можно было бы использовать с большим толком. Сегодня интеллигенция настроена консервативно, антизападно, антидемократически. Ну и, в общем, честно сказать, предает некоторую собственную роль.
Это был социолог Лев Гудков. Готовы ли вы помочь беженцам из Чечни? Слово москвичам.
Безусловно. Люди-то ни при чем, если политики дерутся, да. А люди страдают.
Да. Все равно русским, не русским должна все-таки оставаться человек такой, что-то божие. Любой человек может оказаться на этом месте.
Русским, да? Чеченцам нет. Ну, они же наших там тоже не очень-то уважают. Я знаю, как и раньше они относились к нам.
Конечно, помогли бы. Беженцам всем помогать надо, если просят.
Ну, если бы имела возможность, может быть, помогла бы. Вот если этим людям, например, нужна одежда, я бы дала бы одежду.
Смотри.
Смотря кому. Славянам, да. А мусульманам нет.
Да, помог бы. Ну, прежде, смотря какие беженцы. Если там быки такие, лоси, которые это притворяются. А если это женщины и дети, в принципе, тем, что там сейчас происходит, они ни в чем не виноваты. Все-таки это же люди. Это же все-таки живое существо. И оно, как каждая букашка, хочет жить.
Ну, в принципе, это наши люди, конечно. Это надо в какой-то мере помогать. Ну, медикаментами, вещами. А во всех более серьезных вещах должно правительство помочь.
Женщинам помог бы, а мужчины должны работать, считаю. Я не знаю, я считаю, что настоящий мужчина, он в любых условиях сможет покормить себя и свою семью.
Да, но из гуманитарных соображений. Потому что они страдают, большинство же из них к терроризму никакого отношения не имеет.
Откровенно говоря, нет. Проблемы Чечни – это их проблемы. Во-вторых, почему нужно ехать в Москву, если мирному населению там плохо? Ведь Россия все-таки большая. Москва и так, извините, переполнена, все тут задыхаются. Понимаете, вот чисто по-человечески, вот так люди страдают, да, можно было бы помочь. Но почему именно в Москву, елки-палки, все несутся?
Не вижу необходимости. Потому что они должны у себя там строить свою там республику. Потому что у нас беженцев и так очень много. Я бы помог тем, у которых дома были разрушены, пострадали в террористических акциях здесь, в Москве. Вот я бы им помог. А вот те, которые помогают вот этим экстремистам, ни в коем случае.
Я бы помог, но только в цивилизованной западной форме. Я бы перевел на некий счет некие деньги. Но опять же, к сожалению, этот самый посредник в России, это самое слабое звено. Я абсолютно не уверен, что я не построю кому-нибудь дачу в Барвихе или не куплю кому-нибудь колесо от Мерседеса.
Русским, да. С детьми, да. Остальным нет. Я даже мальчикам после 12 лет не стала бы помогать. Мне кажется, это враги.
Помогла бы, если бы у меня было чем помочь, конечно. Все помогут, я так думаю.
Да. Ну, потому что в этой ситуации может оказаться каждый человек.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». В конце июня Папа Римский Иоанн Павел II посетил Украину. Визит понтифика широко освещался в российской прессе. Известно ли вам, в чем заключаются основные различия между православием и католичеством? Спросили мы у жителей Нижнего Новгорода.
Совершенно ничем. Две религии совершенно одинаковы со своими особенностями. Религия от религии чем отличается? Ничем. Там верят, здесь верят.
Только если тем изображением креста на кресте и тем церквями, храмами.
Я думаю, количеством букв в термине.
Православие от католицизма отличается. Ой, что-то так сразу не скажу.
Я не знаю точно, но, по-моему, там очень много и формальных различий, и много содержательных. Но конкретно я не знаю.
Это разные религии разных людей.
Ну, у них все как-то помпезно. У католиков у них храмы больше, потом у них, насколько я знаю, икон нету, у них стоят статуи.
Святой Марии поклоняются католики, а христиане, они больше к Христу. И храмы стоят Христа. Но самый главный нюанс, что православная церковь, она поклоняется именно Святой Троице, это Духу, Отцу и Сыну. А там идет уже христианство. Святой Марии, вот и храмы ставятся Святой Марии.
Мы берем крест животворящий. Разница в том, до какой правды может знать, хочет знать душа о себе. Небесной правды, не земной. У католиков есть определенный предел. А те, кто жаждет сожать Духа Святого, тот этого предела не знает и иногда срывается. Но не это важно. Важно, что есть Божья Матерь. Она всех покрывает и вдохновляет.
Православие, оно как-то более загромождено, что ли, различными догмами. У католиков все проще. У них это жизнь. Наша религия как-то принижает человека. Заходя в католический костел, ну, там все сидят, думают о Боге. Не обязательно там идет служба. Просто вот стало человеку плохо. Он зашел в церковь, посидел, подумал о своем. Ему стало проще. У нас большинство церквей открыты только во время службы. Там много народа, душно. Всем приходится стоять в течение всего времени службы.
Проблему отношения россиян к религии комментирует Борис Дубин, ведущий научный сотрудник Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Российские православные – это довольно интересная часть российского населения. Большинство из тех, кто признает себя православным, а сейчас это половина взрослого населения, за исключением, ну, там, 10-12% в церкви либо почти не бывает, либо бывают очень нерегулярно. Быть православным сегодня в России, как правило, этот факт не противоречит тому, что называющий себя православным, например, не выносит этнических чужаков. Не противоречит тому, что ты выказываешь высокий уровень доверия коммунистической партии и ее лидеру. И так далее, и так далее. Поэтому к вопросам относительно того, православие или католицизм, как им относиться друг к другу и так далее, к ответам этим надо относиться весьма сдержанно и осторожно. Нет реального знания о том, что такое другие номинации внутри христианства. И к этому, вообще говоря, отношения скорее не знаю и не имею ответа, если это не срастается с идеей как бы чужака по религии, в частности, очень напряженное и ксенофобическое отношение к чеченцам и так называемым людям кавказской национальности, связано во многом с тем, что они, значит, не нашей веры. В конце-то концов, православный сегодня в России, ну, в 90% случаев обозначает просто русский, потому что другого содержательного смысла у русского нет, и другого символа нет, на основании которого можно было бы сказать, что вот я русский, и это значит то-то, то-то и то-то. Если же иметь в виду иерархов православных, то они, конечно, все больше в сознании населения, такие же представители власти, как мэры, президент, и к ним такое же в этом смысле двойственное отношение. Ими недовольны, и в то же время на них надеются, считают, что они что-то могут сделать. Причем по мере сближения иерархов церкви с лидерами государства, доверие по отношению к церкви не возрастает у населения, а даже несколько падает.
Говорил Борис Дубин. Общественное мнение. Граждане России у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. 136 тысяч ВИЧ-инфицированных зарегистрировано сегодня в России. И это только по официальным данным. Эксперты предполагают, что реальное число инфицированных не меньше 800 тысяч. За 6 месяцев этого года зарегистрировано 43 тысячи новых случаев заражения. В стране развивается настоящая эпидемия. Боитесь ли вы заболеть СПИДом? На этот вопрос отвечают жители Саранска.
Думаю, лучше покончить жизнь самоубийством, чем такое. Каждый, думаю, из нас боится заболеть СПИДом. Потому что болезнь неизлечимая. Дальше только смерть.
Вы принимаете какие-то меры, чтобы обезопасить себя от этой болезни?
Ну, я думаю, о мерах-то сказано предостаточно. И в каждой поликлинике, на плакатиках.
Ну, а то нет, конечно, боюсь. Вы что? Ой, не знаю. Не думала об этом никогда.
Никаких таких каналов, по которым можно заболеть, я вроде бы к ним как бы не касаюсь. Поэтому я надеюсь, что меня чаша сия минует.
Не боюсь. Я не веду беспорядочную половую жизнь, предохраняюсь. У меня один партнер, жена, уверен полностью, больше, чем в самом себе.
Да, в парикмахерской, в больнице. Таким уж половым путем-то я не боюсь. А в парикмахерскую зайдите, ножницы не обрабатываются. Ну, в больнице сейчас уж я со своим иду шприцем, там, может быть, и ничего не будет. А в зубных больницах что делается? Там, я, например, не вижу, что там каждому отдельный свой инструмент дают. Не боюсь. Что запросто?
Нет, не боюсь. Предохраняюсь.
Еще у нас достаточно людей, которые очень легкомысленно к этой проблеме относятся. Я считаю, что можно таких людей заболеть.
СПИД пришел в Россию гораздо позже, чем в Африку, Америку или Европу. Но за последние годы ситуация с ВИЧ-инфекцией в стране изменилась очень сильно. В том числе совершенно изменились привычные представления о так называемых группах риска. Слово Людмиле Шиловой, старшему научному сотруднику Института социологии Российской академии наук.
Среди групп риска появились такие группы, как, скажем, молодые предприниматели, школьники и студенты элитных учебных заведений. Группы риска, они заменились на зоны риска. Приход такого дорогого наркотика, как героин, он потребовал ориентации на социально благополучные слои населения, молодежи. То есть в группе риска могут оказаться все. И оказались все. Во-первых, это учебные заведения. И даже в последнее время родители детей стали называть зоной риска детские сады, потому что наркоманы, таким местом удачным для них являются территории детских садов, в тех же песочницах. На утро дети обнаруживают шприцы, иголки, и, как правило, они уже знают, что это такое. Они играют в наркоманов. Потом такой вот зоной риска становятся и учреждения сферы обслуживания. Речь, в общем-то, идет о педикюрных и маникюрных залах парикмахерских. И, в общем-то, чем дороже салон, тем больше риска, потому что эти салоны активно посещают дорогие проститутки, а контакт крови через инструменты вполне реален.
По мнению Людмилы Шиловой, одна из основных проблем заключается в том, что россияне и прежде всего молодежь очень мало знают о СПИДе.
По данным эпидемиологических исследований, около половины подростков не знают даже, СПИД излечим или неизлечим, не знают о путях. То есть, ну, могут общие слова сказать о том, что вот этим чаще всего заболевают наркоманы или это передается половым путем, но как именно передается, неизвестно. Совершенно отсутствует информация о том, куда обращаться в случае симптоматики. В целом, боязнь, она есть. Опасения, они есть, но не в такой мере, чтобы существенно повлиять на поведение. Проблема запущена в плане ее освещения, в плане формирования общественного мнения. Эпидемия растет геометрически. Есть много факторов, которые способствуют распространению инфекции, но нет ничего реального, чтобы ее сейчас остановило. Ситуация будет еще хуже, если не вскрывать ее полностью. Проблему ВИЧ-инфекции нужно выделять и не снижать остроту ее. Она уже достаточно страшна, и, к сожалению, пока очень небольшой круг специалистов осознает реальную опасность эпидемии.
Проблему СПИДа комментировала Людмила Шилова. Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Помните ли вы отчество своих дедушки и бабушки? Такой вопрос мы задали москвичам.
Нет, к сожалению, о них я ничего не знаю. У меня есть родственник в Канаде, который ведет генеалогическое древо, но вот это только все на схеме. Нет, я более-менее знаю судьбу своей бабушки, которая у меня умерла в Нью-Йорке в возрасте 101 года. И даже президент Никсон прислал ей поздравления. Вот о ней я еще немножко слышал, но не более того.
Я своих предков очень хорошо помню. Я знаю, что мой дедушка был художник очень хороший, что они очень дружили с его братом. Это была такая красивая дружба, потому что они всегда собирались, пели на гитаре, играли. Это был замечательный дом и большая семья. А бабушка моя, она была хорошей хозяйкой очень, ее звали Анастасия Михайловна. Но война унесла все, понимаете, от дедушки не осталось ни одной картины.
Нет, ничего не знаю, не интересовался. Но я знаю то, что дедушка жил в Смоленске, а бабушка жила в Рязани. В общем, их раскулачили, что-то такое было.
Вы знаете, я сейчас даже не помню. Это уже было так давно. И я, когда уже была маленькой, они уже не были живыми.
Бабушку помню, Зинаида Александровна. А дедушка нет, он умер очень рано. Дед Василий и все.
Прасковья Герасимовна, Борис Иванович, Герасим Петрович. Дубинский район ныне, деревня Поречи.
Вы знаете, что я рано осталась без родителей, поэтому я не помню. Мамина бабушка Вера Михайловна, а отцова бабушка Анна, а вот по отчеству я не знаю ее.
Аналитический психолог Карина Гелязизова считает, что нужно знать не только отчество своих бабушек и дедушек, но и историю их жизни.
Ресурс памяти – это колоссальная ниша, нескончаемая по энергоемкости. Если мы лишаем себя знаний о том, что было с нашими предками, то мы лишаем себя целого источника, целого ресурса. Память о них и знания их индивидуальной истории просто действительно очень сильно просветляет наш сегодняшний день, потому что, когда, например, мы попадаем в ту или иную сложную ситуацию, то очень часто в нас работает так называемый семейный сценарий. А персонажами этого семейного сценария были наши прапрабабушки, дедушки там, и так далее, и так далее. И очень часто именно вот эта память в нашем бессознательном живущем двигает нас в сегодняшнем дне. А мы очень часто думаем, что мы так поступаем, потому что такова наша воля. Ничего подобного. Очень часто это бывает отголоском того, чего мы просто не можем вспомнить. То есть вывести на уровень сознания. И поэтому я считаю, что необходимо задать все-таки вопрос себе, кто такие были наши праотцы, для того, чтобы понять, почему наша жизнь часто складывается так, так, как мы не хотим, чтобы она складывалась. И плюс к этому, у каждой семьи есть какая-то легенда, есть какая-то история, и есть чем гордиться, а это тоже очень важно. Вот как показал как раз опрос, что если я знаю какую-то чудесную историю про бабушку и про дедушку, то мне с этим жить легче. У меня есть некая поддержка в лице памяти об этой чудесной истории, которая меня в собственных глазах все-таки очень сильно поднимает и дает мне кураж.
Это была Карине Гюлязизова. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». В сентябре этого года в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» будет показано еще невиданное в России зрелище – бой быков. Хотели бы вы посмотреть корриду? Спросили мы у жителей Пскова.
Конечно. Все мечтают об этом, по-моему. Адреналин в кровь поступает.
Нет, мне не нравятся такие зрелища жестокие.
Хотел бы. Я никогда не видел это, только кроме по телевизору.
Я вообще не знаю, что это такое, и никуда я не хочу ничего не смотреть. Боже упаси.
Хочешь посмотреть корриду?
Да.
А ты знаешь, что это такое?
Нет.
А думаешь, что это?
Змея какая-нибудь, может.
Нет, убивать животных, это дико.
Но мне это неприятно, страшно. Много крови, не хочу.
Можно, наверное. Я думаю, что это зрелище красочное, наверное. Много читала об этом, видела по телевизору.
Ну, я это видел, я же ездил в Испанию. Ну, страшное зрелище, поначалу непривычно, там, убивают первые два быка непривычно, а потом уже как-то само собой. Ну, красиво это очень. Для испанцев это, конечно, больше, чем для русских, привычно. Но русский бы тоже, наверное, смотрел бы. Но все равно животных очень было жалко.
На вопрос, хотели бы вы посмотреть корриду, отвечают прохожие на улицах Санкт-Петербурга.
Да, много людей, мужчин, смелых. Хотелось бы на них посмотреть. Это очень красочное зрелище. Люди рискуют так же, как и животные.
Жалко животных. Они погибают, там ни за что здоровые животные. Поэтому как-то не очень я к этому отношусь хорошо.
Нет, очень жалко быков. И матадоров, кстати, которые быки иногда убивают.
Нет, крови много. Не выношу. Мне больше нравится что-нибудь такое, типа Лебединого озера.
Ну, вообще-то да. Это новое такое ощущение жизни. Это как хоккей, наверное.
Конечно, хотела бы. Я сама по профессии танцовщица, и мне очень нравятся испанские танцы. Ну, культура, вот этот вот колорит, не знаю, страсть. Наверное, поэтому какая-то грация есть в этих тореадорах.
Нет, и так каждый день коррида.
Я считаю, что это слишком жестокое развлечение.
Конечно, хотел бы посмотреть. С детства люблю всякие бои. Мне особенно нравятся животные, очень люблю быков. Да вообще мне испанцы нравятся сами по себе.
Вы сказали, вам нравятся быки, а ведь они во время корриды погибают.
Такова жизнь. Людям нравится смотреть такие зрелища.
Я хочу посмотреть корриду, потому что это интересно очень.
Тореадор, он с палочки так гасит быка. Ну, это красиво, это хорошо, это, не знаю, в таком древнем стиле. Ну, выживание, так сказать. Жалко быка, потому что тореадор выходит сознательно на арену, правильно? А бык его разверяют и вперед.
Нет, я не люблю, как жестоко обращаться с животными.
Можно смотреть. Зрелищность. Плохо, конечно, но коров-то все едят.
Конечно, бы хотела посмотреть, так как у нас этого не увидишь. Просто не принято. Только Испания. Страна вообще жаркая. Там страсти горят. Естественно, хотелось бы увидеть. Но это проблема, что кто-то должен обязательно погибнуть. Но все равно наше общество такое. Везде так.
Лично я нет. Просто мне как бы неприятно состязание человека с животным, когда животное изначально обречено. Потому что человек – это существо как бы более высокого порядка, более разумное.
Вы слушали программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Продюсер Елена Колупаева. Опросы на улицах российских городов проводили наши корреспонденты Татьяна Волович, Мария Персанова, Анна Липина, Татьяна Морозова, Лиля Пальвелева, Татьяна Кондратовская, Олег Родин, Игорь Телин, Михаил Тукмачев. Программу подготовила и вела Вероника Баде.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Винтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».